20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, друзья. 15:05 в Москве. Это программа «Хроники» на «Говорит Москва». Меня зовут Ольга Жданова. И в гостях у меня сегодня Даниил Григорьев, эксперт Института глобализации и социальных движений. Даниил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня, друзья, говорим о Кубе, об острове Свободы. Но поскольку на острове Свободы в недавнем времени произошли кардинальные изменения, впервые почти за 60 лет у руля этого социалистического государства, первого социалистического государства в западном полушарии, стал человек не по фамилии Кастро, мы будем говорить как раз о Кубе времен Кастро. Mm-hmm. Даниил, вот как вы полагаете, могут ли быть какие-то кардинальные изменения через 60 лет после того, как Куба стала вот революционным островом свободы?
Ну, скажем, гипотетически они всегда могут быть, как говорит знаменитая английская пословица, многие вещи возможны, но большая часть из них крайне маловероятна. Скорее, если мы говорим уже о новом президентстве, не о Кастро, а о Мигель Диасе новом, скорее всего, будет, ну, среди, по крайней мере, специалистов и аналитиков, никто не считает его какой-то сильной революционной фигурой, считая, что он либо такой технический кандидат, чиновник, либо какая-то промежуточная фигура, но никаких кардинальных невероятных изменений, которые вот ни с того ни с сего бы вдруг начались, нету, потому что, как минимум, нет наибольшие свои потрясения, когда все как раз ожидали кардинальных изменений, поворота Куба пережила в 90-е, во время так называемого, ну, мы об этом еще поговорим, во время так называемого особого периода, а пока ничего такого не намечается.
Ну вот пока говорят о том, что он продолжатель коммунистической такой линии, при том Рауль Кастро по-прежнему остается таким серым кардиналом государства, до 21-го года он должен остаться главой кубинской компартии. Новый президент говорит о том, что он продолжит преобразования, которые были начаты в 2010 году, но вот эти преобразования на основе чего они строились, то есть чего преобразовывали-то? Давайте сначала вот говорить о том, что было создано все-таки Кастро за вот это время его правления или тирании, как говорят некоторые.
Ну, то есть мы начнем откуда? Мы начнем с момента преобразования.
Давайте начнем сначала.
Ну,
с момента прихода Кастро вот.
Ну, если уж начинать совсем начало, то нужно начинать предпосылок, почему Кастро удалось прийти к власти. Дело в том, что Куба не была, даже по меркам региона, отсталым каким-то крайне бедным государством, территорией, и вопреки тому, что думают многие публицисты и тому подобное, революции не происходят в самых бедных, самых отсталых, самых вот униженных, запущенных, безнадежных странах. Напротив, они происходят как раз в странах, где имеется какой-то момент развития, зачастую вообще революционные и близкие к революционным событиям случаются после периода какого-то роста, развития, когда он внезапно останавливается, начинается спад, и инерция людей, инерция сознания этого не хочет с этим мириться. То же самое было и с Кубой. Первый, вообще говоря, революционный процесс там начался еще в 1933 году во время восстания сержантов. Потом был, ну, скажем, насколько он был прерван, он был скорее замедлен и вот так замотан, что называется. Затем следовало президентство Батисты, который как раз участвовал в свержении временного правительства. Однако в 1940 году, когда Батиста был законно избран на пост президента, его поддержала и коммунистическая партия, и вообще вот такие местные левые активисты, которые считали, что все его противники фашисты, реакционеры, троцкисты и т.д. И надо сказать, что первое время Батиста проводил достаточно социально ориентированную политику, расширял, хотя 8-часовой рабочий день, женские права и прочее были еще раньше в 30-х завоеваны, тем не менее он расширял права профсоюзов и так далее. Случился даже экономический бум в этот период, который упрочил его позиции. Однако, поскольку Конституция запрещала ему в 44-м году опять баллотироваться, он не стал. И выбрали не его преемника, а другого президента, затем еще другого. А Батиста в 52-м решил, а вот хотя он решил баллотироваться опять, и предполагали, что он выиграет, ну, с небольшим перевесом с небольшим преимуществом, решил, да, зачем? И просто путем переворота утвердил себя во власти. И недовольство, значит, на чем было основано недовольство? Несмотря на экономический рост в Кубе и тому подобное, на развитие, рост зарплат, приток иностранного капитала, экономика оставалась, во-первых, достаточно примитивной, во многом завязанной на экспорте сахара.
Мы не забываем о том, что Куба не так давно стала не колониальной страной, а получила такую некоторую независимость, то есть это уже...
Ну да, но как бы стала-то она не колониальной страной, но тем не менее всю историю Кубы до момента правления Кастро, и в том числе в период Батисты, Куба оглядывалась, зависела либо от Испании, либо впоследствии от Соединенных Штатов. Несмотря на это, экономика оставалась достаточно примитивной, наблюдался высокий уровень неравенства, а преимущественно столица Гавана перетягивала на себя большую часть ресурсов, а сельское население территории оставались недоразвитыми, там была намного хуже ситуация с медициной, было недоступное образование, намного хуже были условия работы и тому подобное. При этом больше половины земли, если не ошибаюсь, порядка 70% принадлежало иностранцам, так же, как и компании, которые занимались, собственно, экспортом кубинского сырья, кубинской продукции, они тоже были иностранными. При этом вот такой, скажем, прогрессивный, демократический, социальный характер правительства, чем дальше, тем больше размывался, ну, откровенно, коррупция и такой дезорганизация. Именно поэтому переворот Батисты 52-го года был встречен, ну, как бы с таким безразличием, типа, ну да, коррумпированную власть, ну хорошо, что ее кто-то сменит, может, что-то поменяет. Но Батиста ничего не стал менять, и его новый срок не был похож на начало его правления, наоборот, лишь нарастали все эти явления. Начала развиваться незаконная игорная деятельность, которую крышевали американские гангстеры, которых в то время как раз ФБР активно давило. И в целом вот у страны появлялась такая репутация острого греха, что это какая-то перемешка казино, бордели и так далее. Конечно, некоторые аналитики, эксперты говорят, ну вот сравнили бы они с Гаити, например, друг друга и т.д. Но ситуация была такая, что был существенный средний класс образованный, который не хотел сравнивать себя с Гаити, говорит, ну ладно, ну где-то же люди живут еще хуже, значит, нам тоже не стоит переживать, ну, поживем так или иначе. Они сравнивали себя, например, с США, и вообще читали современную прессу и понимали, что их страна не соответствует тем идеалам общественного устройства, к которым стоит стремиться.
Ну, то есть Куба, в принципе, страной третьего мира осознавать себя не желала никогда?
Ну, тогда еще понятие третий мир не совсем, наверное, было сформулировано.
Если мы категориями, да, нынешними мерим.
Ну, смотря о ком говорить. Безусловно, кубинский, скажем так, средний класс, интеллигенция, они хотели развития своей страны и прогресса. И Кастро тоже принадлежал к среднему классу, как и многие революционеры, как и Че Гевара, как Кастро, не знаю, можно из российской истории вспомнить, как Ленин, Троцкий и прочие революционеры, не... крайне очень редко являются выходцами из самых таких униженных, затоптанных сословий, если мы не говорим просто о каких-то крестьянских бунтах, восстаниях и тому подобного. Зачастую они как раз занимают промежуточную или привилегированную позицию в обществе, благодаря чему у семьи Кастро даже были плантации, сам он был юристом, благодаря чему они могут задуматься о том, а как вообще жизнь должна быть устроена, а почему мы живем не по справедливости и тому подобное. И Кастро как раз 52-го года становится такой значимой публичной фигурой и ставит цель свержения режима Батиста. Хотя, конечно, убежденным коммунистом он тогда не был. Вот изначально его убеждения можно характеризовать как в хорошем смысле националистические. То есть он был патриотом, хотел независимости и благополучия своей страны. А коммунистические его убеждения отчасти пришли позже путем анализа, бесед и т.д., в том числе влияние Че Гевары, а отчасти потому что в той системе координат, в которой он оказался, нужно было примыкать либо к Штатам, либо к Советскому Союзу. Естественно, он выбрал, ну, так скажем, наименьшее зло. Хотя его отношения... Ну, ладно, про отношения с Советским Союзом попозже.
Чуть-чуть попозже.
А то сейчас все карты
наперед выложим. Все карты на стол не будем сразу. Но первые попытки Кастро вот в роли такого предводителя революции по свержению Батисты были не то чтобы удачными, он загремел в тюрьму.
Да, он загремел в тюрьму, и его и Рауля посадили изначально на 15 лет, хотя выпустили через 2 года. И вообще надо сказать, что Фидель, он не был вот великим военным или что-то такое, он был хорошим политическим лидером. Вот, например, Джордж Вашингтон тоже не выиграл ни одного сражения и не был хорошим военным, но он был хорошим политическим лидером. А то же самое в случае с Фиделем, он, скажем, не унывал, все равно заново и заново начинал, пока, наконец, в 56-м году они на яхте «Гранма» не высадились с его отрядом, который затем сбежал в горы и начал, собственно говоря...
Гирилья.
Да, революционную борьбу. Опору они как раз искали в среде, ну, безусловно, в городах были сочувствующие, но и среди бедного крестьянства, которое наиболее страдало от угнетения. При этом надо сказать, что это вот никакое угнетение, это вот не то, что сидели какие-то в Москве сотрудники МИДа и писали про угнетение, которого не было. Например, в интервью 1963 года никто иной, как президент Джон Кеннеди, заявляет, что даже никакие африканские страны не знали такого ужаса эксплуатации, как Куба, и он в этом плане полностью солидаризируется с кубинскими революционерами, что на минуточку заявление президента США действующего.
Ну, про Кубу и гораздо позже еще возникало множество международных очагов возмущения, когда говорили о нарушении прав человека. Ну, вот они начались, даже не дожидаясь диктатуры так называемой Кастро. Но, собственно, Кастро свергает Батисту.
Ну, Батиста убегает, потому что США просто перестают его поддерживать и говорит, ну ладно, разбирайся теперь сам. Батиста смекнул, что разбираться сам он не хочет, последствия, скажем, прихода оппозиционных сил к власти для него очевидны, и он сбегает, кстати, дожил нормально до 70 с чем-то лет, умер от инфаркта, то есть не то, что как-то страдал, был в заключении и тому подобного. При этом надо сказать, что если до этого какие-то части печальные, стороны кубинской действительности считались чем-то неизбежным, ну вот криминал у нас там, ну вот воровство, ну коррупция, ну что делать, ну как такой народ, ничего не поменять, то революционные власти очень быстро доказали, что можно поменять. Весь криминал, особенно американский, был моментально вычищен, более того, не просто вычищен, а разорен. Некоторые оставшиеся в живых, которые потом были высланы в США, гангстеры, потом очень жаловались, что вот кубинское правительство их разорило, все их активы вытащили и т.д. И после первого полугодия такого так называемого медового месяца, когда американцы ничего не имели против Кастро, начинается ухудшение их отношений, в том числе потому, что Кастро не забыл, что, вообще говоря, Батиста был как поддерживаем Америкой диктатором.
То есть, разворот на 180 градусов.
Ну, не то, что изначально Кастро был такой невероятно проамериканский, скорее
я имею в виду именно в политике страны.
Ну как, на что? Скорее просто шла радикализация. Ведь если изначально вот в этой знаменитой речи, которую произнес в суде Кастро, что история меня оправдает, он на самом деле предлагал достаточно умеренный список реформ, в частности, выделение земли безземельным крестьянам за счет выкупа ее у хозяев земли с компенсацией по рыночной цене. Ну, не сказать, что это какая-то такая невероятная революция. Однако обострение отношений США перед Кастро выявил и перед правительством такую истину, что можно дальше идти только по пути радикализации. Начинается изъем, экспроприация всех земель, принадлежащих иностранцам. Кстати, плантации Кастро тоже были национализированы.
Вот как.
Да, его семьи, вот так вот.
Ну, то есть эти земли можно было, как поняли при Кастро, изъять и ничего не платить?
Можно.
Государство обогатилось за счет этого?
Государство, безусловно, обогатилось, потому что, кроме этого, были национализированы американские компании, телефонная компания United Fruit и прочие, и на Ютубе можно найти запись видео, где вот Кастро стоит на площади и в течение долгого времени зачитывает список предприятий, которые они национализируют, и каждый раз толпа взрывается аплодисментами. Так что вот такая радикализация была, скажем, не то что изначально следствием каких-то убеждений, а в том числе вызрела под давлением ситуации, показав, что раз начав делать революцию, нельзя на полпути останавливаться.
Но нельзя сказать, что эта революция была очень уж бескровной, если вспомнить еще и о той команде Батисты и приверженцах его, которые были казнены.
Ну, безусловно, революция не была полностью бескровной, но в течение многих лет столкновений умерло не так много людей. Ну, там порядка 5000 было убито. Надо учитывать, что у Батисты были, как у любого нормального коррумпированного диктатора, всякие политические службы, которые занимались пытками, тайными убийствами, и количество жертв этих организаций оценивается порядка чем 20 тысяч. Хотя, безусловно, после революции, при правлении, особенно при начальном этапе, были и политические репрессии, и т.д., и подавления, но революционные ситуации зачастую по-другому не разрешаются, да, и ни Кастро, ни Че Гевара, никто, ни Сьерра Фуэгос, никто из них в этом участвовал, никто из них не был пацифистом, никто из них изначально не считал, что вот мы сейчас мирным протестом будем встречаться с воздушными шариками там, или ждать разрешения на митинг. Нет, они считали, что перед нами есть цель, и мы либо умрем, либо ее реализуем, и ничто нас в итоге не остановит.
Фидель становится таким первым лицом государства, официальным первым лицом государства, при этом Рауль, как личность, ну, конечно, он на 5 лет младше Фиделя и тому подобное, но он становится вторым лицом, таким серым кардиналом. Я правильно воспринимаю эту ситуацию?
Ну, серым кардиналом он становится одним из правителей, так скажем, не то, что у них были какие-то серьезные разногласия, просто в процессе много времени прошло, и Кастро не постоянно гнул одну линию, он умел, скажем, адаптироваться в ситуации, что старался, по крайней мере, адаптироваться к ситуации, что... Потому что в 70-х опять начались проблемы, опять начала подниматься безработица и прочее-прочее. Хотя вот считается, что такого, наверное, пика своего благополучия Куба достигла в начале 80-х. А период, когда нужно было адаптироваться сильнее всего, начался после развала Советского Союза в 90-е, так называемый особый период, когда вся помощь со стороны Советского Союза прекратилась, потому что Советского Союза уже не стало. По-прежнему торговая блокада США продолжала свирепствовать, как и сейчас, и все невероятно сильно просело, начались перебои с едой, начались вспышки эпидемии и тому подобное, нужно было принимать какие-то решения, в 94-м было разрешено хождение доллара, например, как в поиске каких-то источников дохода опять открылась страна для туризма и тому подобное, хотя хождение доллара было в 2004-м, по-моему, официально прекращено, но до сих пор осталась такая система вот с двойная валютная система, когда есть такие песо конвертируемые и местные. На местные песо ты можешь... Зачастую, на самом деле, это какой-то аналог талонов, потому что они служат в основном для рационирования. То есть вот ты получаешь, скажем, учитель получает там сколько-то песо неконвертируемых, это аналог там 30-40 долларов. Но на них можно прожить, купить, он там имеет право на медицинскую помощь, на пищу, на жилье. При этом, если тот же самый учитель после этого... идет туристов развозить на автомобиле, он может эти 30-40 долларов заработать за один вечер. Это, и, безусловно, конечно, в такой ситуации в преимущественном положении привилегированным оказываются те сектора, как туризм и прочие, которые работают за валюту.
Соприкасаются за рубежом, да, так сказать. Но давайте мы вернемся немножко на более ранний этап, когда отношения с СССР только начинают завязываться. Вот... Для Кубы это такая помощь со стороны, ну, коммунистического соседа, так сказать? Или как это воспринимается именно в стране?
В стране, ну, скажем, это воспринимается, для Кастро это воспринимается как единственный возможный результат, и Карибский кризис последовавший, это так или иначе гарантия независимости для Кубы и гарантия того, что она, ну, понятно, что никакого паритета с силами Соединенных Штатов быть не может, и несмотря на провальную операцию, когда... подготовленные США наемники в заливе свиней, у них ничего не получилось и так далее. Понятно, что при желании США делало это до этого, и дальше оно может свергнуть любой режим, тем более режим такого небольшого острова. И нужно с кем-то, ну, входить в альянс. Ну, и про это мне сказать, что, по крайней мере, официальная идеология Советского Союза была чем-то уж таким чуждым. Нет, хотя, конечно, Кастро, ну вот, если почитать, он критиковал то, как велась коллективизация в СССР. Он говорит, вот у нас революция сразу взяла за правило уважать крестьян. Тот же Че Гевара критиковал Советский Союз за излишний бюрократизм. Ну и вообще, скажем, советских деятелей слегка раздражала инициативность Кубы, когда она... отправляла помощь и участвовала в различных революционных движениях по всему миру, не спрашивая Советский Союз, в Латинской Америке и больше всего в Африке. Например, в Анголе, в Алжире и тому подобное. Конечно, на Кастро произвело очень неприятное впечатление, что Советский Союз ничего не сделал во время того, когда Пиночет приходил к власти, и, надо сказать, законно избранный президент Альенде был убит, и начался правый поворот и т.д., но, тем не менее, так или иначе, они вот с этим как-то мирились. Ну, и не говоря уже про экономическую помощь, взаимодействие и т.д. СССР покупала у Кубы экспортную продукцию по ценам в десятки раз, в 10-11 раз выше рыночных. Безусловно, это помогало существовать и дальше как-то развиваться. Ну, поставляла технику, агрокультурную и все такое прочее.
Но для России вот эта помощь, она была ну, такой рукой помощи коммунистическому собрату, или
ну, скажем,
в каком роде это для нас было?
Ну, на тот момент уже сложно сказать, что действия внешнеполитические Советского Союза были исключительно мотивированы чистым идеализмом, если мы берем, конечно, начало, там, 20-е годы, да, тогда идея, что сейчас по всему миру будут революции, как минимум в Германии, что вот СССР будет таким революционным плацдармом, нужно скорее ждать, пока произойдет революция социалистическая в европейских странах, тогда вот уже мы будем сотрудничать на новых основаниях. Интересно, кстати, даже, ну, это, может, немного не имеет отношения к теме, но даже писались такие, скажем, исторические книги о будущем, только где описывались будущие события, как уже прошедшие. Там вот, по-моему, Преображенский экономист их писал, в том числе о том, что произошла революция в Германии, как бы Советский Союз, уже Россия опять стала младшим партнером, но начали развиваться в рамках единого социалистического государства. Германия там нас потягивала до своего уровня, проводила индустриализацию и т.д. А что касается уже периода позднейшего, хрущевского и позднее, ну, конечно, это уже не совсем так. Надо понимать, что ответом, в том числе, на... что кубинский кризис, в том числе, был ответом на размещение в США ракет в Турции, аналогичных. И одним из условий вывода ракет с Кубы как раз было то, что с Турции они тоже выводятся. Нет, безусловно, иметь коммунистического союзника, где можно размещать свои войска под боком у своего основного, прям вот на расстоянии, где можно на лодке доплыть, у своего основного геополитического противника, это большое преимущество. Не говоря вообще о том, что СССР, несмотря на такой прагматизм страны, которую он поддерживал, это далеко не всегда был расчет, что вот сидели там, а сколько нам с этого будет? Нет, слишком мало, не будем поддерживать. Нет, СССР и африканским странам, и тому же Афганистан очень часто оказывал поддержку, которая была, вообще говоря, в ущерб, если уж так сводить баланс для Советского Союза. Поставлялись технологии, специалисты, строились мосты, инфраструктура, что сильно контрастирует, например, с тем, какую международную политику вели Соединенные Штаты, когда они поддерживали различных диктаторов, возможно, поставляли оружие какое-то или помогали финансово, но вот с развитием, плановым развитием таких территорий, чтобы строить там школы, больницы и прочее, они не занимались.
Немножко другая позиция. Но тем временем, пока Куба продолжает развивать вот такие союзнические и антисоюзнические отношения, интересная штука. Фидель пришел к власти и почти 17 лет управлял страной без конституции. Вот как это вообще было возможно и как это сказалось на внутреннем состоянии?
Ну, скажем, Фидель имел все равно массовую поддержку, несмотря на то, что, ну, ошибочно было бы думать, что вот что сейчас пришла революция, и все было плохо, а все стало хорошо. Было много внутренних проблем, страна стала, добилась, по крайней мере, поголовной грамотности, поголовного доступа к медицине, которая и тогда была неплохой еще до революции, но сейчас стала, ну, при Фидере тогда одной, в частности, как и биотехнологии, одним из лучших в регионе, и вот как раз, в частности, экспорт медицинских услуг – это одна из основных статей дохода, в том числе. И вот очень надеялись, что при Обаме разрешат американским туристам заниматься тем, что такое называется вот медицинский туризм, чтобы они могли ездить лечиться в Кубу, да. Потому что очень многие люди, по крайней мере, по Латинской Америке так и делают из-за дешевизны услуг, и более того, действуют, что касается медицины, ряд бесплатных образовательных программ, что из Латинской Америки могут бесплатно приезжать люди получать медицинское образование, хотя было замечено, что многие студенты получают эти медицинские образования и уезжают после этого работать в США, потому что в США они эти образования получить не могут из-за его дороговизны. Ну вот, а и опять же, из-за дороговизны медицины в США очень многие американцы были бы не прочь полечиться на Кубе. То есть, безусловно, совершилось и перераспределение доходов, особенно в пользу беднейших слоев, так что правительство и власть Кастро пользовалась народной поддержкой. Безусловно, это была такая, скажем, ну, прогрессивный авторитарный режим. Это не была полностью демократия, как и сейчас это не полностью демократия. Несмотря на то, что в том, что касается выбора местных депутатов, там достаточно, ну, есть альтернативы, да, депутаты не получают денежного вознаграждения за свою работу и так далее, но на выборах, скажем, Кастро не мог быть смещен. Так что это был такой прогрессивный, но авторитарный, ну, вот не знаю, как Советский Союз был прогрессивным, но авторитарным политическим режимом. Так и здесь.
Ну, то есть название «социализм» все-таки здесь несколько не подходит, но все-таки какие-то черты мы
ну,
здесь...
Ну, смотря что мы имеем в виду под социализмом. Если мы имеем в виду то, что подавляющую, доминирующую роль в экономике занимает государство, что иногда подразумевает под социализмом, хотя это не совсем корректно. Ну да, Куба, ну, хотя надо понимать, что в особый период ЭТД все равно какая-то доля частного сектора была допущена, и реформы, предпринятые в том числе и Раулем Кастро, также шли в этом направлении.
Друзья, я напоминаю, что мы говорим о Кубе времен Фиделя и Рауля Кастро. Сейчас новости, потом продолжим.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
И снова здравствуйте, 15.35 в Москве, это программа «Хроники» на «Говорит Москва». Меня зовут Ольга Жданова. Друзья, я напоминаю, мы сегодня говорим о Кубе времен Кастро и говорим об этом с экспертом Института глобализации и социальных движений Даниилом Григорьевым. Даниил, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте, Ольга.
Мы возвращаемся, и я вам еще раз напомню, что вы можете писать нам смски на номер +7 925 48 948 в наш бот, который по-прежнему очень хорошо работает, говорит и Москобот. Вы, в общем-то, уже это и делаете, я замечаю. И также звонить чуть-чуть попозже нам в прямой эфир по телефону +7 495 7373 948. Будем ждать ваших вопросов. Задавайте, продолжайте. А мы немножко сейчас подойдем все-таки к 90-м, которые интересны тем, что распадается СССР как один из помощников, друзей, если так можно сказать, Кубы. Что вот происходит в этот момент с Фиделем и со всем, что творится в маленькой латиноамериканской стране?
Ну, надо еще сказать, что в этих же, вскоре после распада СССР, было ужесточение санкций и прочего со стороны США, потому что надеялись, ну, вот сейчас-то СССР не станет, и мы, наконец-то, Фиделя свергнем. Фидель до последнего, ну, до 93-го где-то отказывался, кстати, принимать американскую помощь, в том числе гуманитарную, хотя потом на нее согласился. И вот, скажем, началась такая изнанка независимости. Ведь что интересно, что при Батисте его пиар и т.д., он был таким очень большим патриотом, несмотря на то, что он напрямую сотрудничал с американскими гангстерами, которые там работали, ну, работали, условно говоря, с иностранными компаниями, которые обогащались на стороне, но он был таким большим патриотом, хотя там даже квартировались американские войска, говорил про независимость и т.д. А Фидель перешел по-настоящему к независимости, и, безусловно, оборотной стороной этого является, что когда вам не на кого положиться, вы можете положиться только сами на себя, что в контексте маленькой страны, бедной, ресурсами, не имеющей возможности построить развитую экономику, крайне болезненно. Начался вот то, что называется особым периодом, когда было введено жестокое рационирование, когда начались перебои с пищей, с водоснабжением, с лекарствами в том числе, были вот отдельные вспышки конкретных эпидемий, даже имело место несколько таких, ну вот, возмущений, протестов, таких мини-бунтов против правительства, которые, тем не менее, были подавлены. Но, к всеобщему изумлению, Куба смогла выстоять в течение этого времени и вот к нулевым как-то восстановиться. Хотя до сих пор, если почитать статистику, то будут говорить, что если смотреть на период до начала вот этого сложного периода конца 80-х, то реальные зарплаты до сих пор составляют только порядка 30 с чем-то процентов и так далее, и так далее. То есть восстановление не было полным, и наивно ожидать, что в условиях торговой блокады маленькое государство сможет как-то компенсировать и объемы помощи, техники, обмена специалистами, что угодно, что было до этого. Но, тем не менее, Куба смогла выстоять, оправиться, и, несмотря на то, что если вот смотреть данные... Ведь интересно, кстати, что есть очень много оценок того же ВВП, и подушевого Кубы и так далее. И если одни из них с авторством, например, Всемирного банка говорят, что это очень бедная страна, там вот почти как Гондурас, может только чуть-чуть лучше, то другие оценки, сделанные по паритету по покупательной способности в рамках, например, такого Madison Project, они наоборот говорят, что достаточно богатое государство. Так или иначе, по социальным индексам развития человеческого потенциала и т.д. Куба остается одним из лидеров в регионе. Там одна из самых низких младенческих смертностей, ниже, чем в США, кстати. По-моему, даже и смертность взрослого населения там тоже ниже, чем в США. Одна из самых высоких продолжительностей жизни и тому подобное. Хотя вот, опять же, в сравнении с 80-ми, и зарплаты, и пенсии до сих пор остаются лишь частью того, что были когда-то. Нет всеобщего доступа к интернету, потому что он, во-первых, очень медленный, даже там, где есть, а преимущество он как раз есть у тех, кто может платить валютой. То есть в различных отелях, АТД. Ну, много проблем. Нет достаточного современного автомобильного снабжения. Надо еще иметь в виду, что в 90-х была серия, или уже в нулевых, я уже не помню, была серия ураганов, по-моему, все же в нулевых, самых жестких ураганов, которые нанесли ущерб на несколько миллиардов долларов, что очень много для Кубы и т.д. Но вот, несмотря на все, ну, можно сказать, что это в таком уменьшенном варианте похоже на события, которые переживала Северная Корея после распада Советского Союза, однако все же не было такого массового голода, не было такого количества жертв, и не было такого, скажем, целенаправленной массовой перекачки ресурсов лишь в один из секторов экономики. Хотя, безусловно, та же медицина остается ведущим сектором, высокотехнологичным, и, не знаю, развить, просто так вот взять промышленность с полпинка не получается. Опять же, и как и оппозиционные, так и даже, ну, лояльные режиму Кастро. Аналитики пишут, что и признаются, что бюрократия становится со временем все менее эффективной, от 40 до 60% объектов государственной собственности управляются плохо и не так, как надо. Ну, опять же, здесь даже если начинать смотреть, то можно встретить такие вот материалы, что все плохо, что везде вода затапливается, что везде тропические ливни. Кубинцы, кстати, в 90-х были массово вынуждены пересесть на велосипеды, но не потому, что они были хипстерами, а потому что проблемы с топливом начались, которые сейчас начинаются из-за того, что Венесуэла, которая раньше помогала, сейчас уже испытывает собственные экономические проблемы и сократила поставки топлива и т.д. Но в сравнении с как бы тотальным кошмаром 90-х, то, что сейчас происходит, вот опять же прогнозировали, что в 2016 году ВВП упадет почти на 4%, хотя он упал меньше значительно, а в прошлом году даже слегка подрос на процент. Хотя, конечно, своими силами Куба из, в таком состоянии мировой экономики из такого варианта мягкого кризиса не выйдет.
Данил, на фоне этого такой вопрос. А в каком режиме армия все это время пребывает? Ее ведь тоже нужно кормить, учитывая то, что еще да, отправляются силы в другие страны?
Да, безусловно, армия в режиме рационирования, который был, армия получала, была, ну, скажем, приоритетным получателем и довольствия, и продовольствия, и медицинского обеспечения, и тому подобного. Не говоря уже о том, что армия использовалась для подавления любых зачатков политического сопротивления и любых, ну, в том числе любых финансируемых со стороны США групп и так далее. Хотя большое количество людей покинуло Кубу, в Майами, Южной Флориде живет порядка 2 миллионов кубинцев, это очень много, которые почти все, ну вот, кстати, кроме молодого поколения, а все такие представители старшего поколения, они придерживаются таких крайне правых взглядов. И интересно, что они как раз голосовали за Трампа и во многом, чтобы, скажем, отчитаться перед этой категорией избирателей, администрация Трампа и остановила такую разрядку отношений, которая была при Обаме, когда в 2014 году, по-моему, пик туризма уже, то есть уже туризм настолько достиг таких показателей, что на пределе работали туристические мощности Кубы. И вот, в частности, Джон Болтон, которого недавно взяли в администрацию, он вообще давно проталкивает идею о том, что у Кубы есть химическое оружие, и нужно бы ее заняться демократизацией более плотно.
Я к чему этот вопрос задала? К тому, что новый президент, который пришел, Мигель Диас-Канель, он вообще-то не очень-то военный человек.
Да, но потому он что комсомольскую карьеру начинал, хотя он участвовал в войне, по-моему, в Никарагуа, но в качестве советника больше. Да.
Он вырос, по сути, при Кастро, он не знал других режимов. Вот как вы полагаете, насколько вероятна некая вот либерализация и смягчение вот этого националистического какого-то порыва при нем?
А в чем выражающегося националистического порыва?
Ну, может быть, в смягчении международной позиции вот этой.
Ну, у них и так достаточно мягкая, скажем, международная позиция. То есть они не говорят, вот мы будем сейчас продолжать поддерживать революционные движения, потому что нет по всему миру революционных движений. Единственное, если в 20 веке боролись зачастую с властью и такими оппозиционными силами были движения, которые, может, ну, по крайней мере, заявляли о своем социальном характере и прогрессивности, то сегодня у нас есть только ИДИЛ, который на эту роль претендует. Понятно, что поддерживать ИГИЛ для революционного государства социалистического – это не самое приятное, чем можно заниматься. А больше никаких движений таких нет в массовом порядке, которые можно было бы поддерживать военной силой. Так что, опять же, всю либерализацию, расширение частного сектора, допущение самозанятости и т.д. допускал и Рауль Кастро. Ну, те же самые учителя из-за того, что из-за весьма небольших официальных окладов стремительно дрейфуют, перекачиваются в сектор частных занятий и тому подобное. Но государство, тем не менее, какие-то приоритетные позиции сохраняет. Хотя понятно, что чем дальше, тем больше эта позиция потачивается. Но, скажем, у местной бюрократии, в отличие, вот, например, от Советского Союза 80-х, где все считали, что вот сейчас, ну, по крайней мере, интеллигенция, авторы и читатели журнала «Огонек» считали, что сейчас надо же только, чтобы иностранный капитал пришел, и все будет хорошо. У Кубы есть пример, вот опять же, на расстоянии путешествия на лодке, пример Гаити, где сохранилось американское влияние, где был диктатор Дивале, где до сих пор антисанитария, эпидемии, и жизнь намного хуже, чем на Кубе. Есть пример Доминиканы, где огромное расслоение, где 80% людей живут в нищете и т.д. И они понимают, что, допустив полностью иностранный капитал, во-первых, они, скорее всего, сам политический режим будет, если, ну, не уничтожен, то очень серьезно зачищен, и представители правящей бюрократии потеряют свои посты, чего им не очень хочется. А во-вторых, нет никакой гарантии, что целью иностранных инвесторов будет улучшение жизни рядовых кубинцев. Но после того, как опять предприятия, земли и прочее перейдут под их контроль, акционеры, на финансовые, какую угодно. Обратно их взять и проводить какие-то независимые преобразования будет крайне сложно. Для этого потребуется новая война, новая революция, чего тоже никому не нужно. Поэтому, скорее всего, будет такой вот крейсерский спокойный режим. Ну что, вот работаем в текущем режиме, получается как-то удержать ситуацию. И получается. С другой стороны, это, конечно, плохо, что никаких прогрессивных преобразований, в частности, там, радикальной борьбы с коррупцией или радикального обновление государственного аппарата, увеличение эффективности работы чиновников тоже вряд ли произойдет.
Но при этом кто остается сейчас сильными партнерами, ну или союзниками Кубы, учитывая, что, допустим, вот в экономическом плане Венесуэла сейчас несколько отступает из-за санкций США, которые против нее самой введены.
Мы ну, тут, скорее таком... из-за падения глобальных цен на топливо и тоже внутреннего кризиса, потому что, ну, Венесуэла, скажем, ну, я не думаю, конечно, что можно проводить знак равенства между историей новейшей Венесуэлы и историей Кубы, но Венесуэла, как и многие латиноамериканские левые режимы столкнулись с тем, что, несмотря на успех политической революции и успешность первоначальных мер по перераспределению средств, она так и не построила никакой альтернативной экономики, которая не была бы вписана в мировую экономику и не зависела бы от ее циклов и колебаний. Более того, они сталкивались с тем, что по мере того, как беднейшим представителям общества оказывалась материальная помощь, и они переходили уже в средние слои, они внезапно становились более правыми и переставали поддерживать этот режим. Поэтому консервировался такая вот система дотаций, когда бедные остаются бедными, продолжают получать дотации, продолжают поддерживать политический режим и за него голосовать. Но эта ситуация не сильно улучшает, и, вероятно, ну, режим Венесуэлы в ближайшей перспективе схлопнется. У Кубы, на самом деле, если смотреть, по крайней мере, по внешнеторговому, то у них очень достаточно диверсифицированная экономика в том плане, что они, ну, вот в последние годы доля продукции аграрной, включая табак и т.д., выросла в общем экспорте примерно до 46, по-моему, процентов. До этого она была меньше, 30, 20 с чем-то и так далее. Они поставляют какие-то еще металлы, продукцию химической промышленности, и нельзя выделить какого-то отдельного торгового партнера. Они поставляют даже в Японию, например, что-то в Германию и т.д. То есть, скажем так, примерно диверсифицировано по Европе, по Азии и по Южной Америке в целом. Но найти, ну, можно, если посмотреть вообще на карту Латинской Америки, можно сказать, что, ну, вот Эквадор такой вот с Моралесом какой-то вот пример, или Корея в Эквадоре, прошу прощения, Моралес в Боливии. Боливия, например, где как раз, как известно, умер Че Гевара и т.д. Такие вот условно-прогрессивные режимы. В Бразилии непонятно, что сейчас будет, и, к сожалению, следует прийти к заключению, что вот такой левый поворот глобальный в Латинской Америке, который, не знаю, можно под брендом объединить социализму 21 века, о котором писал Чавес, они не привело к тому, что государства реально смогли объединиться, и вот в рамках создать какое-то такое супергосударство и проводить реально независимую комплексную политику с достаточной ресурсной базой. Нет, скорее так или иначе разные государства пытались вписаться в мировой рынок и извлечь какие-то преимущества, которые у них получилось на определенной волне цикла. Но вот объединения не было. Хотя и позиция Кастро, и Че Гевары была, и их речи в ООН были направлены именно на то, что необходимо объединить. Весь третий мир должен объединиться. Нужно один, два, много Вьетнамов, и весь третий мир должен бороться с империализмом всеми силами. И в данный момент какого-то такого, опять же, убежденного партнера, который говорил, был бы привержен революционным идеалам и т.д., ну, нет. Есть в меру прогрессивные по меркам региона режимы, и некоторые из этих прогрессивных режимов сами испытывают внутренний кризис.
Тем временем наши слушатели уже задают вопросы, и уже, я так смотрю, уже с полчаса нас беспокоит вопрос о том, почему Че Гевара-то не смог закрепиться в правительстве Кастро, ушел дальше делать революцию и не стал таким же, ну вот, сильным руководителем.
Ну, там было несколько причин. На самом деле, скажем, действия Че Гевары в плане экономики, ну, были зачастую не очень компетентными. Но это же известное, что когда Фидель выбирал, ну, это как такой уже анекдот, что когда они там сидели, он выбирал, кто будет руководить банком, и он спросил, есть ли экономисты среди вас. И только Че Гевара поднял руку, говорит, ну, будешь тогда управлять банком. Он говорит, а мне послышалось, ты спросил, есть ли коммунисты и так далее. И несмотря на революционный запал и вообще такой менталитет, который подходит революционной ситуации, долговременное планирование и т.д., ну, для этого все же нужен какой-то и тип менталитета, и тип интеллекта и т.д. А Че Гевара, безусловно, был, ну, харизматичным таким крайне, импульсивным, убежденным, бесстрашным человеком, но вот такая рутина.
Герой, но не политик.
Ну, скажем, нет, почему политик, но не политик, вот такой бюрократ, администратор управления. Ведь есть разные типы, ну, как, не знаю, если придерживаться обычной такой категоризации, есть политики администраторы, есть политики-теоретики, политики такие харизматики. Че Гевара, безусловно, был, ну, в каком-то плане, конечно, и теоретиком, но больше таким харизматическим лидером, которому нравилась борьба, нравилось, ведь, несмотря на то, что Че Гевара сам происходит из достаточно обеспеченной семьи, и изначально он увлекался медициной, как помним, поездив по Латинской Америке, он пришел к выводу, что одной медициной людям не поможешь, и пока есть режим, в рамках которого люди страдают, люди будут продолжать страдать, и на место страдающих будут приходить новые страдающие. В результате он занимался тем, в чем видел смысл своей жизни, непосредственной революционной борьбой. Что в Боливии для него кончилось плохо, потому что, как известно, его сдал кто-то из местных крестьян.
Да, революция принесла свои плоды. Даниил, я прошу вас надеть наушники, потому что наши слушатели готовы задать свои вопросы. Друзья, я напоминаю, что телефон прямого эфира 7373948, код Москвы 495, и мы пробуем ответить на ваш вопрос. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а вот существует ли блокада Кубы и в чем она заключалась?
А ну, торговая блокада, безусловно, существует. Она заключается в том, что идет режим торговой блокады США. Еще в 96-м году был принят акт, который мало того, что США не торгует с Кубой напрямую, а до этого США был, естественно, главным рынком сбыта для Кубы. Более того, США накладывает серьезные санкции на любых, на любые компании, которые сотрудничают с Кубой. Формально это обосновано тем, что, ну, это как будто содействие с кубинской армией, но учитывая, что военный сектор тесно переплетен со всеми остальными компаниями, по факту организациям приходится выбирать, будете вы сотрудничать с Кубой или США. Понятно, в пользу чего делается выбор.
Казалось, что при Обаме какое-то смягчение пойдет в этом плане.
Да, пошло смягчение, хотя, несмотря на то, что формально до сих пор в США легально незаконным является посещение Кубы с целью туризма, но есть крайне такой очень широко трактуемый список из 12 критериев, достаточно мутных. Например, там поддержка кубинского народа. И, в принципе, все, кто туда едут, могут сказать, ну, я вот еду поддерживать кубинский народ. И подмигнуть человеку визовым старем, говорит, а, ну, хорошо там. В какой отель вы едете поддерживать кубинский народ? И т.д. Ну, то есть контакты такие были более свободными, хотя, опять же, после пика такого туристического сейчас некого охлаждения отношений, это чуть-чуть пошло на спад. Но вот, опять же, главные продукты, как аграрные, агрокультурные, так и медицинские услуги, которые бы могла экспортировать Куба, они не экспортируются. И блокада заключается именно в том, чем обычно заключаются экономические блокады.
Пробуем ответить еще на ваши вопросы, друзья. Алло, здравствуйте, слушаем вас, пожалуйста. Ой-ой-ой, выключайте приемник и попробуем еще раз. Нет, не удалось. Так, попробуем ваш вопрос. Здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
Виктор Михайлович беспокоит.
Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Скажите, пожалуйста, а вот какое положение так называемой творческой интеллигенции на Кубе? Есть ли у них серебряковы, которые воруют из бюджета, серебряниковы, которые живут в Канаде и получают 300 тысяч в день за пошлейшие сериалы? Или как-то иначе?
Спасибо за ваш вопрос. Как, Даниил, обстоит дело с культурной интеллигенцией на Кубе?
Специалист по культурной интеллигенции, но, безусловно, в Кубе нет, скажем... Ну, есть представители местного творчества и т.д., но дико богатых представителей творческой интеллигенции скорее нет. Возможно, их можно найти как раз уже среди кубинской диаспоры в США и т.д., которые придерживаются преимущества оппозиционных взглядов и так далее. Но режим, не надо считать, что режим в Кубе не коррумпирован, он, скажем, коррумпирован, но он не является чисто мафиозным, как являлся режим Батисты, когда у государства, у мафии было свое государство. Так скажем, эта коррупция носит преимущество, ну, такой пока мелкий характер. И, безусловно, это не настолько коррумпированный режим, как, к примеру, Венесуэла, где уже практически наркоторговля настолько плотно просачивается во все государство, что уже непонятно, где начинается мафия, где армия, где вообще что.
Друзья, пробуем еще принять ваши вопросы. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Да, приветствую, меня зовут Константин.
Да, Константин.
У меня такой вопрос, да. Да, здравствуйте. У меня такой вопрос к уважаемому гостю. Ну, я вот там общался с человеком, который в свое время, ну, чисто промышленно, как он говорил, не по военным делам, не по спецслужбистским, а работал с кубинцами. Он говорил, что там мешает менталитет местный. То есть там, ну как, южная страна, солнце, море, палку вкопает, дает 4 урожая. Красивые женщины, офигительно красивые. Море, там, ну, все, что нужно. То есть им не нужно ни промышленной революции, никаких социальных перемен. И это много очень для, ну, характерно для многих стран подобного типа. Что скажешь на это, уважаемый гость? Спасибо.
Спасибо. Так,
вообще-то, скажем, популярное такое убеждение, что страны глобального юга, есть, скажем, в экономике понятие глобального юга, к которому относятся не только страны, которые на юге, это скорее такое экономическое понятие, и глобального севера. И вот объясняют, почему юг бедный. Ну, вот они не хотят работать, они ленивые, не знаю, танцевать хотят только... Фрукты есть. Тем не менее, зачастую экономическая ситуация, в которой находится юг, была насильственно и искусственно сконструировано севером. Монокультурное производство, которое там есть, было насаждено странами, скажем, Запада, продвинутыми, и поддержано военной экспансией. Что касается того, что если у вас растет урожай, вам не нужна развитая промышленность и т.д., ну, в Кубу, кстати сказать, при правлении Кастро стало почти полностью урбанизировалось и так далее. Даже если у вас растут хорошие урожаи, но у вас нет промышленности, у вас не может быть нормальной медицины, вы страдаете от эпидемии, вы зависите от урожая, например. То есть циклы голода в 20 веке, которые, ну, скажем, в развитых продвинутых странах, ну, во второй половине 20 века, после Второй мировой, прекратились более-менее, они как раз связаны с тем, что аграрная экономика – это очень плохая экономика, в которой вы подвержены случайности, в которой вы не можете надеяться на завтрашний день, в которой у вас не будет продвинутого образования, жизненных перспектив и тому подобного. Поэтому считайте, что если у вас тепло, ну да, вы можете не переживать, что у вас будет режим холодов. Но опять же, зато у вас будут тропические дожди с июля по октябрь и так далее. Так что, мне кажется, это преувеличение. Хотя, наверное, нет, особенности менталитета какие-то есть, их нужно учитывать.
Спасибо, Даниил. Пробуем ответить еще на ваши вопросы, друзья. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а почему Путин так Бушу поддался, что уничтожил это Лурдес и Камрань? Именно по просьбе Буша. Они встречались в Любляне, помните, еще эти годы? И почему Путин бросил Кубу и Вьетнам? Там же большие наши перспективы были. И нефтяные компании, и военное вооружение, все там было. Это зачем было сделано? По просьбе американцев?
Угу, спасибо за ваш вопрос.
Вот кстати, интересно...
конспирологический.
Он не конспирологический, это факт, что и в Камране, и в Лурдесе были закрыты... В Лурдесе радиолокационная база мощная. Кстати, интересно, что даже в 90-х она не была закрыта, потому что по просьбе Егора Гайдара, который там в детстве проводил время, и вот как такое детское воспоминание, он решил, а вот оставим военную базу. Ну, скажем, у нас же считалось, что не будет никогда никакого внешнего конфликта. Вот есть мир, в котором есть определенные роли. Например, есть главный ведущий наш партнер США, с которым никогда отношения не испортятся, и нужно просто вписаться в эту систему. Мы уже пробовали что-то делать сами, независимо, ничем хорошим это не кончилось. А вот надо просто вписаться на правах такого придатка сырьевого поставщика ресурсов и сидеть спокойно, не беспокоиться, если нужно там какие-то вооружения сокращать, если нужно делать какие-то уступки и тому подобное. В рамках этого, да, зачем нам какие-то? Мы же не будем ни с тем конфронтовать. Никакого противостояния у нас не будет, не будет. Все в порядке.
Друзья, да. Хотелось бы, конечно, послушать еще ваши вопросы, но, к сожалению, наше время подходит к концу. С вами был Даниил Григорьев, меня зовут Ольга Жаданова. Мы говорили о Кубе, об острове свободы времен Кастро. И сейчас будет отбивка, потому что 16:00, новости.